На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кети Бочоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе список от Хозори Ататунашвили в посте приравняли к списку Магнитского. Власть и оппозиция по традиции спорили о лаврах. Родственники людей, похищенных в Чечне и Ингушетии, многие годы ничего не знают о их судьбе и надеются только на Европейский суд. Реставрированный и заново установленный в Джавахете бюст Михаилу Авакяну, воевавшему в Карабахе, вызвал недовольство Баку. Почему руководство самопровозглашенной республики Южная Осетия поддерживает Николаса Мадуро и какое отношение это имеет к уровню инфляции в Венесуэле, блоги «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Силва заявил о признании Хуана Гуайдо легитимным президентом страны. Свое заявление он сделал в субботу из офиса в Вашингтоне. «Сегодня я призываю народ Венесуэлы и особенно моих братьев в национальных вооруженных силах признать президента Хуана Гуайдо единственным законным президентом», — заявил Силва. Он стал первым высокопоставленным дипломатом и военным Венесуэлы, отказавшимся признавать Мадуро главой государства. Силва рассказал агентству Рейтер, что еще двое консульских сотрудников Венесуэлы в США признают Гуайдо. Гуайдо приветствовал заявление дипломата в Твиттере и призвал других венесуэльцев последовать его примеру. Министр обороны Венесуэлы назвал Силву трусом и предателем. 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне конституционного экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принес присягу. Гуайдо заявил, что президент Николас Мадуро, в мае объявивший о своей победе на президентских выборах, не способен исполнять обязанности главы государства и пообещал провести в стране досрочные выборы. Хуана Гуайдо признали временным президентом почти все страны Латинской Америки, Бразилия, США и Канада. Евросоюз пообещал признать Гуайдо президентом, если в Венесуэле в ближайшее время не будут объявлены внеочередные выборы. Ряд стран, включая Россию, считают законным президентом Венесуэлы Мадуро. В субботу власти Венесуэлы отменили приказ, согласно которому персоналу посольства США необходимо было в течение 72 часов покинуть страну, сообщает Associated Press. В течение 30 дней Каракас планирует создать офис в Вашингтоне, представляющий интересы страны. Ранее Николас Мадуро объявил о разрыве отношений с Вашингтоном, а в США это решение не признали. В субботу ситуация в Венесуэле обсуждалась на Совете Безопасности ООН. Госсекретарь США Майкл Помпео на заседании призвал все страны мира услышать голос венесуэльского народа и признать Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не отправляла в Венесуэлу наемников для охраны президента Николаса Мадуро. Его легитимность не признает венесуэльская оппозиция и ряд стран, в том числе США. «Да нет, конечно», – прокомментировал он слова ведущего об отправке 400 наемников в программе «Москва-Кремль-Путин», цитирует чиновника «Интерфакс». «У страха глаза великие», – добавил Песков. 25 января агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило об отправке сотрудников частной военной компании в Каракас. Рейтер уточняет, что речь идет, вероятно, о связанных с Кремлем бойцах ЧВК «Вагнера», ранее принимавших участие в конфликтах в Сирии и на Украине. По данным агентства, бойцы частной военной компании сначала прибыли чартерными рейсами на Кубу, после чего отправились в Венесуэлу. Источник Рейтер подчеркивает, что наемники вылетели не из Москвы, а из третьих стран, где они проводили миссии. Дмитрий Песков не стал комментировать это сообщение, сказав, что у него нет такой информации. Власти Германии выделили 12 миллионов евро пережившим блокаду Ленинграда. На них, в частности, будут модернизированы городские больницы для ветеранов войны. В специальном заявлении правительство страны отмечает, что блокада вошла в историю как жестокое преступление против целого города и его населения, а решение о выделении помощи блокадникам основано на признании ответственности за совершенное от немецкого имени беззаконие. Накануне одна из крупнейших немецких газет «Süddeutsche Zeitung» опубликовала статью, в которой осудила российские власти за организацию военного парада в день 75-летия снятия блокады. В очередной раз власти отправляют маршировать солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти, отмечалось в ней. Правители в Москве изображали блокадников героями, которые храбро противостояли немцам. То, что люди не могли встать от холода, что они ели клейстер, а некоторых наказывали за каннибализм, было обнародовано только в 90-е годы. В ответ на статью депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что мнение немцев должно интересовать россиян в последнюю очередь, когда речь идет о российских праздниках. Сегодня в Санкт-Петербурге отмечают 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Она началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. За это время, по различным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Утром в воскресенье на Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошел военный парад в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда. Участие в нем приняли более 2000 военнослужащих и более 100 единиц военной техники. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бутюришвили. Переходим к главным темам. В начале уходящей недели состоялся первый после вступления в должность визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Брюссель. Двухдневная программа была насыщенной. Один из главных вопросов, на который президенту предстояло получить ответ, грозит ли что-либо визовой либерализации Грузии с ЕС. Выяснилось, что не грозит. Во всяком случае, пока высшее руководство Евросоюза заверило грузинского президента в том, что санкции в отношении страны за нарушение гражданами Грузии соглашения о безвизовом передвижений не будет. В Брюсселе также довольны тем, как Тбилиси выполняет обязательства, содержание встреч в столице Евросоюза и первый опыт Саломе Зурабишвили в ранге главы государства в материале Владимира Унанянца.
Мы рады тому, как Грузия подходит к вопросам, связанным с безвизовым режимом. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер успокоил грузинское общество. После критических заявлений представителей ряда ключевых государств Шенгенской зоны, в частности посла Франции, относительно возросшего числа соискателей убежища и нарушителей соглашения о визовой либерализации, встречи президента Грузии Саломе Зурабишвили с главой исполнительного органа ЕС в Тбилиси ждали с некоторой озабоченностью. Но Жан-Клод Юнкер развеял опасения.
Introduit en 2017.
Прежде всего, я должен проверить, какое заявление сделал посол Франции, потому что я не хочу комментировать чужое заявление. Это опасный вопрос. Мы обсудили вопрос виз, и я хотел бы сказать вам от лица Еврокомиссии, что мы рады тому, как Грузия подходит к вопросам, связанным с безвизовым режимом. Конечно, есть некоторые проблемы, но Евросоюз сохраняет безвизовый режим конкретно с Грузией. Время от времени мы проверяем, растут ли цифры. У нас сложилось впечатление, что они не растут, и процесс находится под контролем.
Ранее посол Пятой Республики в Грузии Паскаль Минье усомнился в том, что процесс, который упомянул господин Юнкер, находится под контролем. Но в Брюсселе настроены более оптимистично. Свою поддержку соглашению о визовой либерализации выразила глава Европейского совета Дональд Туск.
Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Грузии. Более 300 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым сообщением после введения либерализации в марте 2017 года. На встрече я зафиксировал готовность ЕС укреплять сотрудничество в рамках соглашения об ассоциации. Соглашение принесло существенную пользу нашим гражданам, и у него есть потенциал укрепить социально-экономическую и институциональную устойчивость. Я и госпожа президент также договорились о необходимости прогресса в сфере верховенства закона и правосудия.
President and I agreed on the importance of progress in the rule of law and judicial areas.
Не остался в стороне и российский фактор. Дональд Туск вновь заявил о безоговорочной поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии и дал понять, Брюссель готов и дальше поддерживать Тбилиси в его мирных инициативах. И не только на словах.
I restate the EU's unchanging support.
Я зафиксировал неизменную поддержку Евросоюза в отношении территориальной целостности и попытки решения конфликта. В прошлом году Грузия представила инициативу о торговле, образовании и здравоохранении для тех, кто живет в Абхазии и Южной Осетии. Мы готовы помогать тем, кто пострадал в результате конфликта, и способствовать диалогу. В этом году мы отмечаем 10-летний юбилей Восточного партнерства.
Саломе Зурабишвили все же проявила дипломатическую находчивость, сделав Туску предложение, от которого тот не смог отказаться. В июле власти Грузии организуют в Батуми международную конференцию, приуроченную к юбилейной дате создания программы Восточного партнерства.
В этом году мы празднуем много годовщин. 15 лет, как мы присоединились к программе соседства ЕС. 10 лет, как присоединились к программе Восточного партнерства. 5 лет с тех пор, как мы получили соглашение об ассоциации. И как я пошутила, но в этом есть истина. Каждые 5 лет мы получаем что-то еще. Так что мы готовы. Конференция в Батуми, посвященная Восточному партнерству, позволит нам оглянуться назад, посмотреть, какие достижения были сделаны за эти годы, а также обсудить, что еще можно сделать, чтобы связать Европейский Союз с нашим Черноморским регионом. Чтобы Кавказский регион стал дополнением к стабильности, а не дополнением к незащищенности.
И глава Евросовета будет на этой конференции почетным гостем. Теперь уже точно.
Я рад снова посетить Грузию для участия в конференции,
заявил Туск. Первый официальный визит 5-го президента Грузии получился очень насыщенным. За 2 дня Саломе Зурабишвили успела провести встречи с высшим руководством ЕС и ключевыми чиновниками Содружества, включая Верховного комиссара по внешней политике Федерико Могерини, Еврокомиссара по внутренней политике ЕС Димитриса Аврамопулуса, а также комиссара по вопросам политики соседства и расширения Йоханнеса Хана. Под занавес визита в Брюссель глава государства переговорила и с генсеком НАТО. Короткий брифинг по итогам встречи новостями не отличился. Йенс Столтенберг в очередной раз выразил уверенность в евроатлантическом будущем Грузии. Саломе Зурабишвили не возражала. Но, подводя итоги визита, президент Грузии дала понять европейским политикам. В Брюсселе ей нравится, и она будет появляться в столице Евросоюза как можно чаще. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламентская ассамблея Совета Европы на этой неделе проголосовала за внесение поправок в резолюцию о российском списке Магнитского, поддержав инициативу Европейской Грузии, выступающей за включение в резолюцию списка от Хузурия Татунашвили. С подробностями Ираклио Рагвелидзе.
На сайте ПАСЕ опубликован перечень вопросов, поднятых на заседании, которое состоялось в рамках общей темы «Сергей Магнитский и другие. Борьба с безнаказанностью с помощью точечных санкций». Пункт 10 резолюции гласит:
Ассамблея приветствует принятие парламентом Грузии резолюции, содержащей санкционный список лиц, ответственных за совершение и сокрытие серьезных нарушений прав человека на территории Грузии, не находившимися в настоящем времени под эффективным контролем грузинских властей, и поддерживает меры, предложенные резолюцией Европейского парламента от 6 июня 2018 года.
Голосованию по резолюции предшествовали дебаты, где позицию Грузии представил председатель Европейской Грузии Давид Бакрадзе. Вот выдержка из его выступления.
Российская Федерация продолжает оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона. Согласно международному праву, Россия, как оккупант, несет ответственность за правовые процессы на этих территориях. Однако этого не происходит. В результате бездействия России на оккупированных территориях повседневной практикой стало похищение людей с требованием последующего выкупа. Список от Хозория Татунашвили направлен против тех, кто замешан в безнаказанных убийствах и похищениях.
Russian steps, заявил парламентарий. По словам политолога Георгия Габранидзе, кроме морального подтекста, принятие на международном уровне санкций против правового беспредела на оккупированных территориях имеет и практическое значение.
Европейский политический класс согласен с действиями грузинской стороны, которая объявила вне закона на международном уровне убийц от Хозория и Татунашвили. Разумеется, никто не питает особых иллюзий, что преступники рискнут появляться за пределами Российской Федерации, но это обозначило солидарность Европы с нашими действиями.
Между тем, согласно заявлению представителя Европейской Грузии Сергей Капанадзе, парламентарии грузинской мечты, представленные в ПАСЕ, не только не голосовали по предложенной резолюции, но даже не приняли участие в дебатах. Действительно, в последнем списке проголосовавших представителей грузинской мечты нет. Вице-спикер парламента Тамар Чугашвили поделилась деталями с грузинским отделением «Радио Свобода».
Авторами этой инициативы являются четверо представителей грузинской делегации, по два от большинства и оппозиции. Всего по предложенной резолюции было проведено 3 голосования. Я всегда голосовала за предложенный вариант. Просто по технической ошибке в последнее голосование не попала моя фамилия. Заявление Сергея Капанадзе абсолютно бессовестное. Мы голосовали «за» и являемся авторами этого предложения.
Заявила Чугашвили. По мнению Георгия Габранидзе, данный инцидент еще раз продемонстрировал необходимость по выработке консенсуса между властью и оппозицией по общегосударственным вопросам.
Разумеется, было бы желательным, чтобы актуализацией этой темы занималась правящая партия, а не оппозиция. Общая позиция в этом вопросе на международной арене должна быть положена в основу широкого консенсуса между властью и оппозицией. И непонятно, почему не был выработан общий подход. Весьма прискорбно, что на международной арене представители большинства и оппозиции заняты разборками между собой, вместо консолидированного выступления по вопросам, имеющих важное значение.
Резюмировал политолог. Таким образом, вслед за Европарламентом и Конгрессом США, Совет Европы принял резолюцию, в котором говорится о поддержке списка от Хузория Татунашвили. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Руководство самопроглашенной республики Южная Осетия решительно осудило процессы, которые происходят в Венесуэле, назвав несостоятельными попытки свергнуть законно избранного президента Николаса Мадуро. Мурат Гукимухов пытался найти связь между этими событиями и уровнем инфляции в нефтедобывающей Венесуэле, который, наряду с другими странами, стал самым высоким в мировой истории.
Руководство Южной Осетии выступило в защиту товарища Мадуро. Министр иностранных дел Дмитрий Медоев заявил, что Южная Осетия решительно осудила процессы, которые сегодня происходят в Венесуэле, назвав несостоятельными попытки свергнуть законно избранного президента Николаса Мадуро. Цитирую. «Процессы, которые мы наблюдаем сегодня в Венесуэле, в целом напоминают те цветные розовую грузинскую и оранжевую украинскую революцию, которые прошли на постсоветском пространстве. Сценарий заказчик у них один и тот же, определенная часть венесуэльского общества находится под влиянием этих кругов, и поэтому нерегиональным силам очень легко ими управлять». Конец цитаты. И жителям республики, наверное, эта позиция вполне понятна и близка. Если они нас признали, значит, они наши друзья, а их президент Мадуро тоже получается наш друг, тем более, что Анатолий Ильич летал к нему на инаугурацию, и его встретили как дорогого гостя. Ковровая дорожка, почетный караул, гимн. Но при этом в Южной Осетии мало кто знает, кто такой Мадуро, и что он сотворил с Венесуэлой и ее народом. Вот, например, когда Уго Чавес пришел к власти в 2009 году, ВВП Венесуэлы составлял 344 миллиарда долларов. Это 35-е место в мире. ВВП на душу населения 12 800 долларов. Это прежде всего добыча нефти, но не только. Производство стройматериалов, пищевая и текстильная промышленность. Добыча железной руды, выплавка стали, алюминия, сборка автомобилей. Если бы сегодня у Южной Осетии, например, был такой же ВВП в пересчете на душу населения, то он составлял бы 44 миллиарда 96 миллионов. Миллионов рублей. Я не буду вам рассказывать, как сначала Чавес, а за ним и Мадуро своими совершенно безумными реформами и притеснениями бизнеса гробили экономику страны. Об этом очень подробно по годам расписано в Википедии. Уже с 2014 года, то есть менее чем через год правления Николаса Мадуро, граждане Венесуэлы вышли на улицы требовать его отставки. Причем это были не только представители среднего класса, но и бедняки Чавеса. В 2017 году в относительно благополучной стране 93% населения уже жаловались на недоедание, дефицит продуктов и лекарственных средств. А в 2018 году в этой нефтедобывающей стране уровень инфляции составил, вдумайтесь, 1,7 миллиона процентов. И Венесуэла стала одной из трех стран мира с самой высокой в истории инфляции. Оппозиция заявляет о том, что Мадуро узурпировал власть, итоги выборов фальсифицируются, переизбрать его невозможно, а население бежит из страны. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 16 по первую половину 2018 года страну покинуло до 2 миллионов 300 тысяч человек, это почти 10% населения. Наблюдатели отмечают, что ничего подобного Латинская Америка не видела за всю современную историю. Вот такой президент Мадуро. Вот мне интересно, если Николас Мадуро друг Южной Осетии, то кто ей тогда народ Венесуэлы? И как голодающий народ Венесуэлы должен относиться к Южной Осетии, которая поддерживает диктатуру Николаса Мадуро? Не спешите с ответом. Осмелюсь заявить, что Южная Осетия и ее руководство все делают правильно. Вот когда Венесуэла признавала государственность Южной Осетии, как вы думаете, сколько процентов населения этой страны знало, где она находится и зачем ей кого-то признавать? Смею предположить, что и Уго Чавесу сначала долго объясняли, где это, что там случилось и зачем Венесуэле это нужно. И в конечном счете признание – это его инициатива. Этим, например, отличается признание Венесуэлы от признания Сирии. Там хотя бы часть населения, проасадовская, с радостью поддержала признание Южной Осетии и Абхазии, чтобы хоть чем-то отблагодарить Россию за спасение, за военную и гуманитарную помощь и так далее. А вот к признанию со стороны Венесуэлы никакого отношения ни народ, ни оппозиция не имеет. Это, в общем-то, кулуарная история. И признание это существует до тех пор, пока существует режим. Поэтому руководство Южной Осетии поступило абсолютно правильно. Это по-взрослому. Что до граждан Венесуэлы и Южной Осетии, то теперь, мне кажется, они квиты. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
За последние 2 месяца Европейский суд по правам человека рассмотрел более 30 дел, связанных с похищением и последующим исчезновением жителей Чечни и Ингушетии в период с 2000 по 2005 год. Последнее постановление по 20 таким делам ЕСПЧ вынес 22 января текущего года. Интересы одной из заявительниц, жительницы Ингушетии, чей муж был похищен силовиками в 2004 году, представляли юристы правозащитного центра «Мемориал». Мемориал. Тимур Акиев с подробностями.
Все это, как говорится, дела давно минувших дней. И российские власти на протяжении очень длительного времени ничего не предпринимали для того, чтобы установить судьбу похищенных людей. Показательный пример – дело Герихана Цечоева, жителя станицы Орджоникидзевская, похищенного сотрудниками силовых структур 10 июля 2004 года на окраине селения Мужичи. На следующий день после похищения домой к матери похищенного пришли сотрудники Сумлинского РОВД и провели обыск. Глава криминальной милиции Сумского ОВД Исамин Жоев объяснил хозяйке дома, что ее сын задержан по подозрению в убийстве и передан сотрудникам ФСБ. Межоев также сообщил, что решается вопрос о доставлении Герихана Цечоева в Сумлинский РОВД. Информацию о задержании подтвердили и в прокуратуре Сумлинского района, куда 12 июля с жалобой на неправомерные действия сотрудников силовых структур обратился брат похищенного Умадгерей. Прокурор Гилани Мержуев заверил Умадгерея Цечоева в том, что после того, как сотрудники ФСБ проведут следственные действия, Герихана доставят в отдел полиции. 13 июля в рамках проверки заявления Умадгерея его опросили в прокуратуре района и в этот раз также подтвердили, что Герихан находится в ФСБ по республике Ингушетия. Однако в последующие дни Цечоева так и не доставили ни в отдел полиции, ни куда-либо еще. Судьба его оставалась неизвестной родственниками. Они обращались в ФСБ, УВД, к президенту Ингушетии и в другие ведомства с просьбой найти Герихана. Ответов по существу они так и не получили. Только 27 августа 2004 года родственники пропавшего сумели добиться того, чтобы прокуратура района возбудила уголовное дело о похищении человека. В ходе расследования ряд свидетелей сообщили, что Цечоев задержали около 11 утра 11 июля военнослужащие Бамутской военной комендатуры, которые проводили операцию у села Мужичи. Руководил группой генерал-майор Старков. Военные передали Цечоева неким сотрудникам ФСБ, принадлежность этих сотрудников какому-либо территориальному управлению установить не удалось. Те посадили Герихана в Белую Ниву и увезли в неизвестном направлении. Следователи прокуратуры приостанавливали расследование в связи с невозможностью установить предполагаемых преступников. Затем вышестоящие инстанции признавали приостановку незаконной, и расследование должно было продолжаться. Так повторялось много раз. Расследование велось спустя рукава со многими упущениями. В частности, не были допрошены многие свидетели. Не проводились очные ставки между свидетелями, не было составлено фотороботов похитителей, несмотря на то, что в показаниях свидетеля Пигорева есть описание похитителей. Потерпевшие по уголовному делу не имели возможности ознакомиться с материалами расследования, были и другие недостатки. Российские суды, куда с жалобами обращались представители родственников пропавшего, признавали некоторые недостатки следствия, но это не способствовало их исправлению. 10 августа 2005 года Сунжинский районный суд признал Герихана Сычёва пропавшим без вести. 21 апреля 2009 года жена похищенного Аза Кукурхоева при помощи юристов мемориала подала жалобу в Европейский суд по правам человека. 22 января текущего года Европейский суд по правам человека признал, что российские власти ответственны за похищение и вероятную гибель Герихана Сычёва, а также за то, что не было проведено эффективное расследование преступления. В деле нарушены статья 2 «Право на жизнь», 3 «Запрещение пыток», статья 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность» и статья 13 «Право на эффективные средства правовой защиты». Жене Герихана Сычёва Азе Кукурхоевой присуждено 60 тысяч евро за нанесение морального вреда. Данное постановление уже вступило в силу, и даже если Россия выйдет из Совета Европы, правительству России необходимо будет исполнить все свои обязательства по вступившему в силу решению Европейского суда, говорит юрист мемориала Иса Гандаров. По его словам, обязательства заключаются не только в выплате компенсации морального и материального ущерба, но и в эффективном расследовании похищения. Однако на практике исполнение постановления Европейского суда ограничивается только лишь выплатой денежных компенсаций. Примечательно, что спустя ровно 12 лет после похищения Герихана Сычёва в городе Белгород сотрудниками ФСБ был задержан его сын Илес Сычёв, 93-го года рождения. Молодой человек не пропал, но был обвинен в пособничестве боевикам. В феврале 2018 года Северокавказский окружной военный суд признал Илеза Сычёва виновным и осудил его на 6 лет лишения свободы. Тимур Акиев, специально для Кавказа, город Назрань.
Эхо Кавказа.
Судебное заседание по делу экс-министра связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабисова близится к завершению. На этой неделе были опрошены несколько свидетелей со стороны обвинения. Просьба об изменении меры пресечения на домашний арест была в очередной раз отклонена. В феврале этого года будет уже 15 месяцев со времени его задержания. За судебным заседанием наблюдала Ирина Келихсаева.
На предыдущем судебном заседании Георгий Кабисов упоминал о неких важных документах, которые должны привести в адвокаты. А сторона обвинения заявляла о том, что собирается опросить еще нескольких свидетелей. В общей сложности представители прокуратуры уже опросили 23 свидетеля. Однако, по наблюдениям тех, кто присутствует в зале заседаний, все они, тем не менее, давали показания, поддерживающие экс-министра. Адвокаты Георгия Кабисова вновь представили ходатайство об изменении ему меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Главные аргументы, зачитанные судьей по тексту ходатайства, основные свидетели, в том числе главный обвинитель Кочи Валерий, уже допрошены, соответственно, нет опасности давления на свидетелей, вопреки аргументации прокуратуры. Возможности сбежать с территории республики у Кабисова тоже отсутствуют. Для этого нет субъективных и объективных причин, говорит адвокат Икрамжан Раматов.
Защита с учетом предыдущих 3 пунктов, на которые обратил внимание суда, вышло, соответственно, с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест. Значит, всем известно из материалов следует, что Кабисов имеет постоянное место жительства в республике Южная Осетия. Если иное место жительства, так скажем, на территории Российской Федерации, мы говорим нет. Нам всем известно, что он будет семьей. Из ходатайства я, значит, он жена и мы двух малолетних детей. Отца и мать. Из материала дела, уголовного дела, также нам известно, что имели место соответствующее письмо, поручительство, в том числе и предыдущие, так скажем, президенты Республики Южной Осетии, которые письменно обращаясь в суд, брали на себя, так скажем, ответственность перед государством, перед обществом, перед народом Южной Осетии, о том, что они, как бы, получается, за дальнейшее поведение Кабисова.
Сам экс-министр еще раз поднял тему отсутствия в республике следственного изолятора при местной тюрьме и плохих условиях его содержания в полуподвальном сыром помещении. После перерыва Цхинвальский городской суд отказал в ходатайстве стороны защиты об изменении меры пресечения, после чего представитель прокуратуры вновь начал вызывать свидетелей. Всего их пришло 4, в том числе бывший глава Знаурского района Виталий Плиев, действующий глава комитета связи Хасан Гигулаев. Вызывала сторона обвинения на суд и главу Курнийской сельской администрации Джагаеву, которая, по ее словам, не знала, на какой процесс идет. На вопрос, знает ли она Георгия Кабисова, сначала ответила «нет», затем вспомнила, что он когда-то баллотировался в президенты. Уходя в попыхах, обращаясь почему-то к экс-министру, шутку попросила его оплатить ей такси обратно в село, хотя приглашала ее сторона обвинения. Выступила на суде супруга главного обвинителя Кабисова Кочева Валерия Валиева Алла, хотя все сказанное, по ее же признанию, было информацией, полученной от мужа. Смысла ее присутствия на судебном заседании никто из присутствующих так и не понял. Некоторые свидетели не пришли, обвинитель попросил разрешения у суда зачитать их показания, но ему в этом было отказано, так как без очной ставки с Кабисовым и возможности пообщаться с ними нарушается его право на защиту. Следующее судебное заседание по резонансному делу полковника СВР и экс-министра связи состоится уже на следующей неделе. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня под руководством председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе состоялась встреча, на которой обсуждались процедуры и критерии подбора кандидатов в судьи Верховного суда. В рабочую группу входят члены парламентского большинства, Комитета по юридическим вопросам и Высшего совета юстиции. Не являющиеся судьями члены Высшего совета юстиции Нази Джанизашвили и Анна Долидзе в знак протеста покинули встречу рабочей группы по судебной реформе, передает Интерпресс Ньюс. Как сообщила журналистам Нази Джанизашвили, для нее категорически неприемлемо обсуждение процедур вместе с людьми, которые были в изначально представленном списке из 10 человек, так как они, по словам Джаназашвили, имеют личную заинтересованность. Национальное движение также покинуло встречу рабочей группы по судебной реформе. Как сообщила журналистам член партии Тина Бокучава, нынешний состав группы для партии также совершенно неприемлем. Параллельно встрече перед гостиницей «Рэдисон» прошла акция с требованием отставки 11 членов Высшего совета юстиции. Участники акции потребовали отставки тех членов совета, которые поддержали назначение Левана Мурусидзе пожизненно и проголосовали за список судей Верховного суда, сообщает Интерпресс Ньюс. Участники акции выкриками проводили председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, одного из лидеров большинства Давида Матикашвили и лидера фракции «Национальное движение» Тинатин Букурова на встречу инициативной группы, проходящей в гостинице. По заявлению участников акции, председатель парламента и Давид Матикашвили – это те люди, которые лоббируют список, неприемлемый для общества и тех судей, в отношении деятельности которых в обществе годами существуют вопросы. По их словам, подобные действия со стороны людей, избранных в парламент, постыдны. Они призвали их покинуть должности. Член нацдвижения Тинатин Бокучава, по словам участников акции, представляет политическую группу, которая установила преступный режим и начала систематически разрушать судебную власть. В Тбилиси и в целом в масштабах Грузии уровень содержания свинца в атмосферном воздухе не превышает нормы. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. Накануне 26 января министр провел презентацию политики охраны атмосферного воздуха. Реализация этой программы планируется в рамках инициативы «Зеленой экономики», предложенной премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. В общей сложности специалисты взяли более 60 проб с разных локаций в Тбилиси. В основном пробы брали на обочинах дорог, во дворах детских садов и школ. Ни в одном из этих случаев существенного превышения уровня свинца не зафиксировали, сообщает агентство «Новости Грузии». Бакинская полиция сообщила о пресечении несанкционированной демонстрации в Ясамальском районе столицы, передает агентство Туран. Накануне оппозиционный Национальный совет демократических сил назначил митинг на стадионе Мексу Ясамальского района. 15 задержанных участников акции были доставлены в управление полиции Ясамальского района. 10 человек из задержанных на основе решения суда были арестованы в административном порядке. Это был выпуск региональных новостей.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кэти Ботюришвили. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Провокацией назвал председатель Конгресса азербайджанцев в Грузии Али Бабаев открытие на этой неделе в Джавахете памятника участнику Карабахской войны Михаилу Авакяну. Церемония состоялась 20 января в населенном армянами селе Бухашения Халкалакского района. Баку направил в Тбилиси ноту протеста. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Скандальную славу спустя 20-летие приобрел отреставрированный бюст уроженца села Бухашения Халкалакского района Михаил Авакян. Он был торжественно открыт вместе с детской площадкой 20 января. Об мероприятии в селе, в котором проживают около 500 человек, сообщило местное интернет-издание Jane News. Михаил Авакян родился в селе Бухашени. После сельской восьмилетки продолжил образование в техническом училище города Раздан Армении. После армии он поступил в Свердловское училище внутренних дел, работал в Абхазии, в органах внутренних дел. Потом переехал в Армению, где и женился. Когда началась война в Нагорном Карабахе, Михаил Авакян участвовал в военных действиях. Был известен под позывным «Кобра», знал азербайджанский, что помогало ему в разведке. Он был ранен снайпером во время боев и умер по дороге в больницу, сообщает краткую биографию Авакяна автор статьи Кристина Миробян. На торжественном мероприятии присутствовали мэр Халкалаки Юрик Унанян, председатель Сакребулу Наири Ирицен, также присутствовали депутаты парламента от грузинской мечты Энзелм Куян и Самвел Манукян, а также посол Армении в Грузии Рубен Садуян. Открытие бюста не осталось незамеченным азербайджанскими СМИ. Палачу Ходжалы воздвигли памятник в Грузии, сообщило интернет-издание «Медиа Аз». Притом отмечалось, что участнику Карабахской войны памятник поставили 20 января, в день всенародной скорби в Азербайджане. В этот день, в 1990 году, в столицу Азербайджана были введены советские войска. В результате столкновения погибли более 100 и были ранены 700 мирных граждан. Объясняться по этому поводу пришлось послу Грузии в Азербайджане Зурабу Патарице. Его вызвали в МИД Азербайджана и потребовали незамедлительного реагирования. То же самое сделать призвал грузинские власти глава Конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев.
Государственные органы должны провести серьезные действия по этому вопросу, чтобы установить, кто разрешил ставить этот памятник. Думаю, власть здесь ни при чем. Это провокация против власти.
Заявил Али Бабаев, но, как выясняется, не было никакого разрешения. Тем более, что этот бюст стоял в селе Бухашени еще в далекие 90-е прошлого века. Местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Майя Ивелашвили рассказывает, что в регионе Самсхи-Джавахети зимой в армянских селах часто организовывают разные мероприятия. Этот период местные называют «возвращение с целины». Обычно это приходится на январь-февраль, когда уехавшие на заработки местные возвращаются в родные края и хотят внести свою лепту в благоустройство своего села, отремонтировать школу или дорогу, или увековечить память другого односельчанина. И, конечно же, этому придается праздничный характер. Так сделал и Гагик Авакян, родственник Михаила Авакяна. Он обустроил детскую площадку в селе и обновил, как говорят, поврежденный бюст. Семья самого погибшего давно уже не живет в Джавахете. Сам Гагик Авакян уже многие годы живет в Украине, ведет там бизнес. Но поскольку он вырос в Бухашени, у него было желание помочь селу. Все это было на общественных началах. Об этом мне рассказал депутат Энзелм Коян. Он также категорически опровергает информацию о том, что Михаил Авакян воевал в Абхазии против Грузии. В то же время никто другой не может подтвердить, что эта информация соответствует действительности. По словам Майи Велашвили, депутат Энзелм Коян считает разгоревшийся скандал целенаправленной спекуляцией. По его словам, он и в 1997 году присутствовал во время открытия бюста Авагяну, и тогда такого ажиотажа не было. Что же касается местных чиновников, присутствующих на открытии бюста, то они говорят, что их пригласили местные жители на открытие сквера и что мероприятие было организовано самим населением. Председатель Сакрыбула в сердцах отметил, что он-то знал, что в селе был этот бюст, но кому он был поставлен, узнал только сейчас, после скандала. Отмечает Майя Ивелашвили. Не поднимайте ажиотаж вокруг установки бюста, призывает в заявлении МИД Грузии, подтверждая информацию о встречах послов Тбилиси и Баку.
Азербайджан является стратегическим партнером Грузии. Между нами нет тем, которые мы не обсуждаем. Это обычная форма отношений. Поднимать ажиотаж вокруг этого вопроса излишне.
Говорится в заявлении МИД Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Как маленькое село в Джавахете поссорило едва ли не весь Южный Кавказ, мой коллега Вадим Дубнов выяснял с гостем недели, руководителем НПО «Толерантность» Цирой Месхишвили.
Вы знакомы с этим делом еще с 90-х годов. Вы можете рассказать, можете рассказать предысторию всего этого, чтобы отделить мифы от всего того, что наслоилось на эту тему в последние несколько дней?
Если бы это спросили 15 лет тому назад об этом, я бы ответила по-другому. Но сейчас все изменилось в Грузии, естественно, и отношения между людьми, между регионами. Я думаю, что эти мифы больше идут из столицы, чем на месте. Что у них нет реальной информации, потому что все мифы или же межнациональные отношения или разные, которые были в 90-х годах, ну вы знаете, после распада Советского Союза, были, конечно, сложности не только в Грузии, везде. По-моему, эти мифы также и остались. И никто не старается, как можно сказать, избавиться от этих стереотипов, которые появились о тех регионах, где живут меньшинства религиозные, там национальные и так далее. Реально там ничего таких проблем реальных нету, потому что очень много вещей было, проблем были решены уже в течение этих годов. И люди изменились, и менталитет изменился, и отношения изменились. Ну, иногда некоторым или людям, или там, извините, или журналистам, или каким-то группам, ну, очень по руку какие-то сенсации создавать из ничего. Я думаю, что ничего не случилось. Что об этом такая же сенсация, я помню, была в 98-м или 99-м, я точно не помню. Я тогда еще работала тоже в университете, преподавала в Ахакалаке. Там тогда было тоже об этом, что хотели поставить памятник на могиле там молодого человека, который погиб в Карабахе и так далее. И тогда тоже с грузинской стороны и с разных там групп было сказано, что вот это очень неудобно, потому что наш сосед тоже Азербайджан. И если афишировалось такое случай, это, естественно, для нас, для нашей страны, которая дружит и с этой страной, и с этой страной, со всеми соседями, естественно, неудобно. Стратегические партнеры с нашими соседями. Но тогда, потом было приостановлено, ну, кто-то поставил на могиле памятник, понятно. Но сейчас я не понимаю, почему это заново, этот вопрос опять восстановился, потом кто-то там прибавил, что вот этот парень, что воевал в Абхазии, это группа памятника. Но я не понимаю, как можно два раза памятник открывать. По-моему, это была чистая провокация, что распространили эти слухи. Я не знаю, с какой стороны, но кто-то там, может, из села, видно, что я как слышала и читала, что этот памятник восстановили, реставрировали просто. И кто-то хотел на его могиле поставить цветы, допустим. И кто придумал, что именно в тот день это случилось, когда, допустим, наш тоже дружеский, соседский народ отмечал там день траура. Почему это? Я думаю, что я не знаю. Я не могу сказать, что это кто-то вот хотел, чтобы именно так было. Но я думаю, что проблему создавать из-за этого, я думаю, что не стоит. Кому-то захотелось устроить какое-то опять же открытие. Вот это я не понимаю, почему нужно было открывать второй раз этот памятник. И у меня тоже есть вопрос.
Цыра, вот здесь смущает какая-то запрограммированность реакций. Армянская сторона совершенно считает нормальным провести такое открытие, да, и армянские руководители из грузинской мечты считают нормальным в этом участвовать. Посол Армении считает нормальным тоже приехать, и в Ахалкалаке тоже считает нормальным его пригласить. А вот совершенно понятно, как бы триггер, который срабатывает в Тбилиси. Абсолютно понятно, их можно понять. Да? Абсолютно понятен тот триггер,
может,
который срабатывает.
Они не знали, на какое мероприятие. Вы думаете, уверены, что они знали, на какое мероприятие приезжали?
Но если они не знали, на какое мероприятие они едут, все еще хуже в таком
они
случае.
Говорят, что наш герой, который открыли памятник, ну, герой чего? Само это мероприятие для меня абсолютно непонятно. С чем это связано? Почему это надо было именно сейчас?
Вот вы, у вас центр толерантности. Вот как можно сохранять толерантность при такой запрограммированности реакции?
Такие случаи, слава богу, очень редко происходят. Потому и не удивляемся. У нас не происходят такие вещи. Это... Так, знаете, вот нормально идет жизнь, живем, учимся вместе жить, научились, слава богу, и интеграция нормально идет. Я не могу сказать, что вот я вот потому сказала, что я когда делала, допустим, мониторинговые отчеты, я была корреспондентом ОБСЕ в 90-е годы, у меня были другие там приоритеты. Сейчас изменились что-то, больше социальная сфера, там, может быть, нарушается право человека, но нарушается всех. Не только грузин, допустим, и других. Есть эти проблемы. Но то, что касается этого памятника, просто для меня я не могу объяснить. Понимаете? Или же специально кто-то устроил, чтобы какой-то дипломатический скандал. Но я и бы не посчитала, что это какой-то серьезный дипломатический скандал.
Цыра, ну, в общем, с формальной точки зрения, вроде бы ничего криминального не случилось, да? В конце концов, жители Ахалкалаки платят налоги, имеют право ставить памятник кому угодно, что не запрещено законом. Ставить памятник Михаила Ароянова законом
проблемы
не запрещено.
Очень, да, если бы открывать памятник, это законом не запрещено. Но очень неудобно перестать.
Какие есть негласные, неформальные правила, ну, скажем так, вот такого общежития, в такой деликатной обстановке?
Я не знаю, кто должен там извиняться или ответить. Если участвовало в этом мероприятии правительство, ну, представители, я не говорю, что там премьер-министр или кто-то, ну, местное правительство, тогда они должны нам ответить, почему именно им надо было принять участие в этом открытии. Я не думаю, что, может быть, это село гордится этим человеком, все-таки это население... Думает, что участие в боях Карабаха – это геройский поступок. Правильно, вы со мной согласны? Это невозможно от них отнять, правильно? Ну, воевали несколько человек. Ну, зачем надо было таким шумом это открытие делать? Вот это для меня непонятно.
Вот как в этой ситуации быть? И у каждого есть какое-то свое право и свое понимание, и своя правда.
Понимаете, это село, это произошло в селе. В маленькой селе это не произошло там где-то... в центральном городе, или в Тбилиси, или там в Ахалкалаке. Здесь село, которое почитает своего героя, они считают, что этот парень герой. Как мы можем запретить им памятник поставить? Это одно. И второе, когда это оглашается по всей республике. Это тут другое.
И вы сказали, что очень много изменилось с 90-х годов. Но почему по-прежнему такая острая реакция грузинской стороны? Почему так резко реагируют в социальных сетях? Почему здесь реакция...
Да, в социальных сетях. Я могу сказать, что это война в скобках. Началась не реально с людьми, а в социальных сетях. Я читала... Просто это для меня был шок тоже, потому что они не наши люди, грузины, допустим, и другие азербайджанцы. Реально они захотели правду узнать, как можно сказать. Там какие-то эти были, что кто-то еще в Абхазии воевал. Есть этот адрес. Я думаю, что это от неинформированности, потому что, допустим, Тбилиси, общество Тбилиси, там не гражданское общество, я имею в виду, а вот интеллигенция и так далее. Они опять же думают, что такая же ситуация в Джавахете, как в 90-е годы, что никто не хочет изучать грузинский язык, что они опять же не признают грузинское государство. Реально это не так. Эти люди стараются всячески интегрироваться, стараются думать по-государственному. Люди, которые в правительстве местном работают, они все стараются уже говорить на грузинском, выступать на грузинском. Понимаете, вот эти мифы еще остались. Просто я всегда говорю, что приезжайте сами на месте, разбирайте, посмотрите, что этот народ, это не тот Джавахети, который был в 90-е годы. Абсолютно все изменилось. Сепаратизмы и так далее, но нету этого, ни сепаратизма нету, ничего абсолютно нету такого. Это все блек, это все мифы.
Судя по тому, как отреагировали в Тбилиси и во всей остальной Грузии.
Да, вот именно Тбилиси, извиняюсь я перед тбилисскими, но они даже не знают, где находится Махачкала, географически, на какой стороне Грузии. Просто они наслышались вот этими мифами, они продолжают твердить, что это вот народ, враг грузинского народа, и не только это, и другое, что кто-то хочет там какую-то территорию отнести, или кто-то какие-то, но этого нету. Эти люди абсолютно изменились. Вот эти годы последние после революции рос, потом были построены дороги, школы. Я же работала тоже в школах, очень многих у меня были проекты. Педагоги, директора, все стараются говорить на грузинском, все стараются свои умы, как можно сказать, настроить на государство Грузии, уважают мир. Танцы, начали танцевать грузинские танцы. Ну, что еще я могу сказать? Есть какая-то группа. В Грузии же есть, это не только здесь, и в Германии есть какие-то группы национально настроенные, которые вот и пускают вот эти сплетни, не только с армянам, да, то и арабы, то китайцы, то не так, то...
Что в Тбилиси грузинские комментаторы говорят, что Грузия должна сохранять нейтралитет в конфликте между Арменией и Азербайджаном, поэтому у нее положение очень деликатное.
Да,
насколько, а насколько Грузия может быть в этой ситуации нейтральна при... А я сейчас не говорю даже о прошлых стереотипах, да? А как она может быть нейтральна, да, если она, скажем, солидарна с Азербайджаном в позиции с любой территориальной целостности? Как здесь, в этой ситуации, сохранять нейтралитет и равноудаленность от Армении и Азербайджана?
Естественно, мы должны быть деликатными не только с вопросом с азербайджано-армянским конфликтом и другим конфликтом, чтобы не ранить ни одну сторону, ни другую сторону. Естественно, какую-то золотую середину мы должны как-то найти.
Это возможно?
И это очень трудно, но надо обязательно сделать. Как мы можем взять одну сторону или другую? Это же наши соотечественники, которые живут в Грузии.
Это была руководитель НПО «Толерантность» Сира Месхишвили. С ней беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Семья Реваза Лахидзе, создателя знаменитой грузинской песни «Тбилисо», начинает борьбу за авторские права на композицию. Грузинский музыкальный портал Pop Music G 22 января опубликовал песню, записанную в 60-х годах прошлого века джазовой исполнительницей Джерри Скотт, которая, по сути, является англоязычной версией «Тбилисо». Тему продолжит Анастасия Славинская.
Угадать в «Stay with me» Тбилисо можно и не имея музыкального образования. Так звучит известная на всем постсоветском пространстве композиция о любви грузинской столицы. А это, собственно, фрагмент из композиции Джерри Скотт «Stay with me». Правда, в ней речь идет уже о любви к мужчине, а не к городу. Stay with me, my darling, hold me close to you. Stay with me, never let me go. Эту запись с фотографией пластинки, выпущенной лейблом «Parlophone» в 1962 году, в YouTube спустя почти 60 лет опубликовал автор грузинского портала Pop Music G Леван Гугуадзе. На композицию британской джазовой певицы, в которой он сразу узнал родную Тбилисо, Леван, по его словам, случайно наткнулся в интернете.
Когда я понял, что музыка была явно из Тбилисо Лагидзе, мне показалось это подозрительным, и я начал искать дальше. Это было сложно, потому что я не знал даже названия песни. Поиски осложняло еще и то, что, как оказалось, в 1962 году «Stay with me» была записана на пластинке, которая не подлежала продаже. Это была демонстрационная запись. Главная проблема, между тем, состоит в том, что на пластинке в качестве авторов композиции указаны Джерри Скотт, ее супруг Иго Фишер и некий Асквис. Реваза Лагидзе среди них нет.
Говорит Леван Гугуадзе. По его словам, в 1961 году Джерри Скотт стала первой западной джаз-исполнительницей, которая устроила турне по СССР. Она пела в Киевской опере, а позже сочеталась узами брака с Иго Фишером в Москве. в британском посольстве. Когда гастроли закончились, супруги уехали в Англию. Там в 1962 году и была записана пластинка. Между тем, за пару лет до этого, в 1959 году, вышел фильм, посвященный 1500-летнему юбилею грузинской столицы, в музыкальном оформлении которого участвовал Ревоз Лагидзе. Тбилисо он написал именно для этой картины. В компании GMI Rights Management, представляющей интересы семьи Лагидзе, заявляют, что уже связались с региональным офисом Warner Music Group, владельцем лейбла Parlophone. На данном этапе, говорит Джаба Чликадзе из GMI Rights Management, они намерены обменяться информацией и выяснить детали дела. Предположительно, Stay With Me, так как на пластинке было указано, что она не подлежит продаже, была записана как своего рода имиджевый диск. Впрочем, то, что Ревоз Лагидзе не указан на ней в качестве автора, это однозначное нарушение авторских прав, говорит Джаба Чликадзе.
Наша главная цель – сделать так, чтобы Ревоза Лагидзе признали автором этой композиции. О дальнейших шагах пока говорить сложно. Семья знала о существовании этой версии Тбилисо, но Советский Союз, как вы знаете, был закрытым пространством, поэтому здесь было известно, что это якобы была просто англоязычная версия Тбилисо. О том, что автор не был указан, у семьи информации не было.
У музыканта Давида Евгенидзе есть предположение по поводу того, как гимн грузинской столицы превратился в сладкую балладу о любви.
Это грузинская песня. По своему звучанию, своей интонации, гармонии, она не имеет никакого отношения к западной культуре. Я уверен, что она услышала эту песню и подумала, что Советский Союз настолько закрытое пространство, что, в принципе, правильно и подумала, потому что столько лет это было скрыто.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Абхазия завершилось очередное первенство местной лиги клуба «Веселых и находчивых». О том, почему оно проходило после трехлетнего перерыва, и о наивысших достижениях команд КВН из самопровозглашенной республики рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Я побывал на пресс-конференции, которую накануне провели продюсеры премьер-лиги, сами бывшие КВНщики. Они играли когда-то в команде «Маленькая страна». Михаил Гагу Гулия и Михаил Цкуа. Привлекло мое внимание то, что игры премьер-лиги, раньше она называлась просто Абхазская лига КВН, начались в прошлом году после трехлетнего перерыва. А еще решил воспользоваться случаем, чтобы рассказать нашей аудитории вообще про Абхазский КВН. Не сразу, разумеется, после грузино-абхазской войны, а спустя годы игры КВН снова начали проводиться и в Абхазии. И как всегда бывает, когда публика соскучилась по какому-то зрелищу, интерес к встречам команд был огромен. Залы, где они проходили, заполнялись до отказа, чуть двери не выносили. А затем наступила эпоха сборной команды Абхазского госуниверситета «Нарты» из Абхазии. В начале нулевых годов они попробовали свои силы, играя в Воронежской лиге в России, став финалистами премьер-лиги международного КВН в 2003 году, в следующем завоевали гран-при высшей лиги на музыкальном фестивале «Голосящий Кивин» в Юрмале, а в 2005 году стали чемпионами высшей лиги КВН, разделив первое-второе места с московским мегаполисом. Последующие годы становились обладателями летнего кубка КВН и фестиваля в Юрмале. Имена ведущих игроков команды знают в Абхазии все или почти все. Это ее капитан Тимур Таня, сейчас успешный актер, снимающийся в российских телесериалах и кинорежиссер, директор команды Винори Бебия, депутат парламента Абхазии, члены команды Теймураз Квиквискири, председатель Госкомитета по молодежной политике республики Роланд Мамука Бганба, гендиректор абхазской гостелерадиокомпании, не потерялись, как говорится, в жизни и Тимур Аршба, Алхас Манаргия, Дамей Чамба, Эрик Мика и другие. Наивысших достижений после нартов из Абхазии Международной лиги КВН добивались абхазские команды «Маленькая страна» и «Мои золотые». Команды калибром помельче ежегодно боролись за первенство абхазской лиги, но потом произошел сбой. Михаил Гагулия рассказывает.
В 2018 году залилась эта машина по-новому, так скажем, и каждая команда для нас была, в принципе, открытие. Были сельские команды, очень хорошие, интересные, которых мы ждем в следующем сезоне. Там команды из села Попащ, Чгерда, школьники, очень яркие, творческие личности, которым, в принципе, нужно оказывать содействие в их развитии. Сейчас, именно в полуфинале, у нас будет выступать это объединенная команда биолога географического и физико-математического факультета, также Абхазского государственного университета, также команда филологического и исторического факультета, тоже объединенная команда. Команда под названием «Гумский уезд» армянской диаспоры.
Армянская община Сухумского района.
Да, да, вот. И еще у нас четвертая команда.
Команда КВН «Дождевой удар» из города Творча.
Когда журналисты поинтересовались отличиями в игре нынешних команд от прежних и тематикой шуток, которая их привлекает, Гагулия высказал мнение.
Темы всегда разные, потому что на сегодняшний день, если, допустим, раньше, 10 лет назад, когда мы были помоложе, выступали, еще раньше, когда ребята нарты из Абхазии были, у нас не было доступа к информации такого огромного, как сегодня. То есть гаджеты, интернет, сами, наверное, помните, 10-15 лет назад что происходило. А сегодня информация, можно ее достать, щелчком пальца. И поэтому ребята шутят на разные темы. Политика, это понятно. Какие-то местные наши внутренние здесь бытовые приколы. Что-то берется такое из интернета. Раньше, если, допустим, что-то современное было, и мы об этом говорили, допустим, взрослое поколение могло не понять. А сейчас уже и взрослое поколение сидит в телефонах и все эти новости все это читает. И поэтому намного проще и легче стало придумывать сценарий, материал, который ребята показывают.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.